Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 2 часа дня, а это значит, что в прямом эфире постоянная передача «Формула семьи», во время которой мы говорим о том, из каких же компонентов вот слеплено то самое семейное счастье, которого все ищут, к которому все стремятся. А сегодня с нами психолог, психотерапевт с большим опытом личные семейные консультации Наталья Власихина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Все титулы твои перечислил, нет?
Да, ну, главное, жена твоя, я, да. Поэтому.
И я, Алексей Власихин, ведущий передач нашей радиостанции. И сегодня наша тема «Легко ли отпускать детей?».
Да, сегодня мы поговорим о том, что же происходит в семье с родителями, с детьми, когда ребенок начинает медленно, но верно устремляться в свою самостоятельную жизнь. И вот эта тема навеяна была одной статьей, которой заголовок я увидела. Ну и вообще вот об этой теме в последнее время я размышляла. А статья называлась, ну, может, кто-то и видел в соцсетях, «Я люблю своего сына, поэтому звоню ему 500 раз в день». Да, и статью я...
Интересно спросить его.
Да, а у меня тоже возникли эти. Статью я так не открыла, но это вот где-то из серии «Книжку не читал, но осуждаю».
Ну, название, мне кажется, сознательно-ироничное.
Да, сознательно-ироничное. Ну, я на это надеюсь. И вот именно с отпусканием, именно когда ребенок начинает уходить в свою взрослую жизнь, то возникает достаточно много тревоги, много других эмоций. И с одной стороны, вот эта вещь-то такая обыденная. Ну, то есть ребенок вырастает, мы это все знаем, и он уйдет. Ну, он будет строить свою семью, он будет строить свою жизнь. Но вот оказалось, что все не так просто. И знаешь, вот у меня семинар был в субботу, и там тоже мы это обсуждали. И мне нравится одна фраза, она как-то такая жестковатая, но при этом она как-то вот очень верно бьет в точку, в том, что цель воспитания в том, чтобы мы были не нужны своим детям.
Ну, так звучит. С вызовом, да.
Да, и...
Жестоко даже звучит, я бы сказал.
Да, жестоко, но и понятно, но, в общем-то, это правда. То есть задача родителей – это в том, чтобы воспитать таким образом, чтобы дать и навыки, и вот этот багаж прочности внутренней жизнестойкости, чтобы ребенок в этой жизни был самостоятельным, был успешным и вот мог делать свои какие-то выборы и вот идти по жизни
маршем.
Ну, как получится, можно и танцуя, но главное, чтобы это именно было, и чтобы он был счастлив, и в то же время, чтобы он был, мог нести ответственность и обустраивать свою жизнь, то есть чтобы он мог о себе заботиться.
Я когда вообще думаю об этой теме, о том, как легко ли отпускать своего ребенка, сразу вспоминаются различные анекдотичные сюжеты с еврейскими мамашами. Ага. Там в сериале «Ликвидация» там очень красочно был разыгран.
Да, иди, женись, сделай маму сиротой.
Ага. Ну и так далее. То есть это почему-то такой, не знаю, расхожий штамп. Ладно бы только в российской культуре, так нет, собственно говоря, в мировой. И не знаю, с чем это связано. Возможно, с некой специфической такой патриархальностью там, уклада там, традиционно еврейского, не знаю. Что-то там такое осталось, сохранилось. Но действительно, это одна крайность. Да? Мы все эти знаем эти анекдоты, все эти шутки, прибаутки, где и образ такой мамаши на сетке, да, и сыночка переростка, и вот никак она его отпустить не может. И вся жизнь находится под ее контролем.
Да, и понимаешь, ну, наверное, вот неспроста это все высмеивается, потому что часто мы высмеиваем то, что является самым болезненным. То есть вот если даже посмотреть, я помню, как один иностранец посмотрел нашу комедию «Покровские ворота», а там вот описан случай, где жена как-то вот пытается удержать двух мужей, как-то не парадоксально, и он посмотрел, говорит, так, боже мой, что тут смешного, тут, ну, все очень плохо.
Ну, это все, не знаю, хамство. Вот. Любая комедия, она в этом смысле, конечно, является гипертрофированным восприятием,
да,
каких-то штук.
Но именно вот если говорить о вот подобных вот таких отношениях мамы и ребенка взрослого, ну, сына, ну, это вот такой как символ, то в анекдотах-то смешно, в фильмах тоже. А вот в реальной жизни часто это оборачивается, в общем-то, драмами очень серьезными и, как правило, разводами. Ну, если вот все-таки сын женится, сделает маму сиротой, или потом начинаются, ну, собственно, в фильме «Ликвидация» очень хорошо показано, что там конфликты между невесткой и свекровью. Ну, то есть там пошло.
Это с одной стороны. С другой стороны, ведь, смотри, есть, наверное, другая крайность, есть некое невнимание, может быть, к ребенку под некими...
Конечно.
Это может быть подано как своеобразное предоставление самостоятельности, а может быть, никак не подано, да, когда, ну, все-таки ведь нужно признать, это, в общем, такой медицинский факт, что ребенок, он не вполне самостоятелен.
Ну да.
Он нуждается в заботе, он нуждается в каком-то наставлении, он нуждается в каком-то руководстве. И это ведь нормальное желание, чтобы твои дети не совершали каких-то ошибок, которые непоправимо повлияют на их жизнь.
Да, безусловно. Но здесь, видишь...
Это буквально этот какой-то вышел тоже новый сериал, я посмотрел там первые 10 минут. Сам сериал мне показался неинтересным, но после, по крайней мере, этих 10 минут. Но там такой тоже момент, где там взрослая дочь, ну, в смысле, как взрослая, 16 лет, и вот она хочет пойти на выпускной с ночевкой. Там, и там будут мальчики, которые старше. Мама переживает, в общем, она все равно там втайком уходит, случается как раз самый неприятный сценарий. Ну и, в общем, тоже вроде бы как, здесь тоже не, все равно любой родитель, он несет на себе ответственность и не хочется жить с ощущением того, что твое невнимание, что вот твое вовремя несказанное «нет» какое-то, твое, если угодно, контроль в некоторых случаях, не проявились, и это привело к серьезным каким-то травмам в жизни твоего ребенка. Это ведь тоже, это тоже пугает, это тоже беспокоит, и прецеденты этого есть. Это же не выдуманные там 100% истории.
Да, безусловно, но здесь, понимаешь,
вопрос... Более того, еще, извини,
да,
перебью тебя в очередной раз. Кто-то мне сказал из людей, у которых уже дети так подросли, нашим еще... сколько там, 8,5, а у тех, у кого уже они пошли в университет или университет заканчивают, они говорят, знаешь, как бы ты ни воспитывал, все равно тебя будут обвинять в том, что ты что-то не додал.
Да нет, это понятно, то есть здесь...
Что-то не так сделал.
Да, как и есть другая фраза, что какие были, не были бы идеальные родители, нашим детям все равно будет что рассказать своим психотерапевтам.
Да, но в любом случае это ведь своеобразный такой побуждающий стимул для того, чтобы ты, ну, додал, чтобы вложил, чтобы... где-то уберег и так далее.
Ну, собственно говоря, мы для этого тут и говорим, и, понятно, есть вот такие крайности, и да, есть, и когда взрослые приходят и говорят о том, что вот эта вот тенденция к самостоятельности оборачивалась тем, что ребенок чувствовал себя брошенным и заботился о себе. Тоже была одна статья, где мужчина рассказывал, что они с сестрой, вот воспитание родителей было полностью направлено на формирование вот этой самой самостоятельности, и они их бросали в ситуации, с которыми они не могли справиться. Причем семья благополучная, и все. Но он говорит: ну, мы уже там, я с там. На другой конец города мы ездили там в 6-7 лет на транспорте с сестрой, и нужно было позаботиться и о том, чтобы оплатить проезд, и пообедать, и там, ну вот, и все все
и деньги где-то взять.
Вот, ну, деньги им давали, да, но говорит, что, да, и в конце статьи он делает такое заключение, он говорит, да, безусловно, я очень самостоятельный, я нигде не пропаду, но тепла в душе у меня нет. То есть вот вспомнить, чтобы вот меня поддерживали, чтобы... то есть такой вот оказался спартанский стиль воспитания. И, конечно, здесь речь идет о том, чтобы вот этот баланс поддержки и встречи с вызовами и вот какой-то самостоятельности, он, ну, вот он был, ну, соразмерно возрасту.
Еще знаешь, какой у меня вопрос есть? Вот такая мысль, которая рождается в голове. Ведь... то, что дети уходят из семьи и живут где-то самостоятельно, ведь это стало, ну, если угодно, нормой не так давно в истории человечества. Ну, по крайней мере, в той форме, в которой это сейчас существует. Угу. Потому что еще в традиционных обществах было нормально, если Ну, собственно, вот я где-то даже изучал по истории, как выглядели дома жителей некоторых там средневековых городов или там домов в традиционных культурах. Есть вот родительский дом, и к нему постепенно достраивается там второй этаж рядом, еще какие-то такие пристройки, в которых живут дети. То есть такой вот множащийся, саморастущий, саморазвивающийся уже многоэтажное строение. То есть вот, в принципе, мы и там из каких-то даже, ну там взять, не знаю, библейские тексты, там взрослые сыновья, они всю жизнь находятся в послушании у своих родителей. То есть патриархальная семья, она подразумевала до конца жизни послушание своему вот отцу, такому аксакалу, патриарху. Я, конечно, не знаю всех нюансов, как там внутри отношения регулировались, но в любом случае вот этот глава клана оставался таким вот. Стукнет кулаком по столу, и все слушают. Это не так давно перестало быть нормой. В восточных обществах, которые даже с нами соседствуют, там, например, кавказские некоторые там, народы, где традиции эти сохраняются, там до сих пор роль этого аксакала, роль патриарха оказывается формирующей. Вот, наоборот, в Библии есть притча про одного из сыновей, который ушел, попросил долю у отца, ушел.
Это да.
И он там, мягко сказано, так показан не как пример для подражания. То есть интересно, здесь ведь еще есть такие какие-то вот исторические реалии, и мы вот тоже живем в обществе, где могут одновременно соседствовать представители разных культур, разных укладов даже, я бы сказал.
Это да. Хочешь туда?
Ты понимаешь, я не то чтобы хочу, я не хочу, это вопрос сложный. Я к тому, что здесь насколько мы можем говорить универсальными категориями насчет
Ну, видишь, мы все равно же говорим универсальными категориями, исходя из контекста сегодняшнего и тех потребностей, потому что отношение к клановости, ну, вот ты сказал про средневековье, а я вот тут, когда читала всякие статьи про средневековый семейный уклад, наоборот, там было написано, что, на удивление, в средневековых городах было много вот, что называется, нуклеарная семья, папа, мама и ребенок. А когда ребенок подрастал, то он уходил в подмастерье куда-то, ну вот если отец сам не воспитывал. И когда он женился, он как бы вот жил отдельно.
Ну, то есть
меня уже... это удивило. Вот меня, честно говоря, удивило, но в городах вот...
Видимо, сосуществовали очень разные типы отношений.
Да, но фермерские, ну вот именно сельскохозяйственные именно люди, они существовали именно вот в таком клановом.
Ну вот, а в Англии в аристократических семьях там вообще детей отправляют в эти частные школы.
Да, до сих пор.
Что для меня выглядит как некой формой изуверства над бедными. Да. Вот мы там некоторые любят, умиляются там, по поводу Гарри Поттера, а я интересную критику на Гарри Поттера смотрел со стороны некоторых британских представителей общественности. Они говорят, что они видят там главную проблему в том, что идеализируются вот эти частные школы, пансионаты, где ребенок живет и растет фактически в отрыве от родителей. Ну так, собственно говоря, чтобы нам совсем всякие культурологические
языки не углубляться. Да, мы с тобой сейчас, нам будет интересно, конечно.
А то мы сейчас,
конечно,
всяких примеров наприводим. Но тем не менее, да, мы живем в обществе, где это все сосуществует, и нам нужно найти какие-то подходы для того, чтобы правильно к этому подойти. Это вопрос очень болезненный. Это болезненный вопрос для ребенка, который уходит из семьи. Это болезненный вопрос, я думаю, даже в большей степени для родителей, которые решают, где вот эти границы, и как своего ребенка отпускать, и где давать ему самостоятельность. Мы сейчас это переживаем, хотя у нас там всего 8 лет ему, да, уже какие-то, да, какие-то вопросы есть. Итак, дорогие друзья, наш вопрос, обращенный ко всем вам сегодня. Как вы отпускали своих детей, если вы уже... Или отпускаете, если
или
проходите
через... Или как отпускали вас самих, ваших
семьях.
Да,
ваши семьях, родители. Положительный, негативный опыт. Как говорят психологи, хотите поговорить об этом?
Да, пожалуйста.
Мы здесь специально
говорите
для вас. Звоните, пишите, будем очень рады. Также идет сейчас трансляция наша в Фейсбуке, ВКонтакте. Там пишите тоже сообщения прямо... Есть опция, так сказать, писать сообщения вот в рамках видеотрансляции. Наш звукоинженер, который одновременно сопровождает наш эфир. У нас, знаете, и жнец, и, в общем, там это как это,
да,
на дуде и грец.
На дуде и грец,
да. А он эти нам сообщения перешлет. Так что, пожалуйста, также есть еще Вайбер, WhatsApp у нас, +7 977 850 09 96. И я напоминаю телефоны прямого эфира.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Как тебя отпускали, ты помнишь, нет?
Меня отпускали. Да. Слушай, ну, в этом смысле мне очень повезло, я считаю, потому что меня действительно хорошо отпускали. Ну, здесь еще это связано с тем, что как-то вот родители чувствовали безопасность, и, наверное, с лет уже 7-8, а то, может быть, и раньше, уже была такая полноценная дворовая жизнь, то есть родители, они, ну, во дворе там посматривали, все, но при этом никто не контролировал, ну вот прям вот, ну там по часам, там если это было лето и хорошая погода, вот, а как-то мне вспоминается, что хорошая погода была больше, вот, то...
Да и трава была зеленее вообще.
Да, действительно, вот, то это была вот эта вот своя жизнь с дворовыми играми, с картами, с там турнирами по бадминтону, вот, и я вот помню, что вот это такой первый этап был, когда, ну вот мы вот все вот строили что-то свое вот во дворе, а в общем нас только, ну, все кричали, чтобы загнать поесть, вот. Или когда, знаешь, в каникулы двор пустел, когда показывали какой-нибудь фильм. Вот там «Три мушкетера» или там «Гости из будущего» или еще что-то. Вот когда шел фильм, то все, знаешь, разбегались по своим домам, ну или в гости кому-то шли, смотрели. Ну, то есть вот, вот так вот. А, и затем уже, потом в подростковом возрасте тоже было доверие, и, но при этом я помню свои первые вылазки, ну вот самостоятельные там каких-то вот, ну, таких покупок серьезных, вот, ну, когда там... что-то отправляли купить, то я, в общем, достаточно волновалась. И уже когда на первом курсе я стала жить отдельно от родителей, то есть они снимали и давали мне денег, ну, так ограниченно, но при этом я самостоятельно решала, там, как я живу, что я ем, когда я занимаюсь и, в общем, когда я домой прихожу. Вот, это, вот этот опыт был, ну, очень ценный, потому что там многие вопросы, которые дома казались само собой разумеющееся, выяснилось, что это не само собой разумеющееся, и на это надо время, силы, что-то приготовить, выделить время на то, чтобы пойти в библиотеку и почитать. Интернета не было, а учиться надо было как-то.
Как вообще люди жили?
Действительно. И вот это было очень ценным. Поэтому вот у меня скорее позитивный очень опыт. Он был разный, относительно было где-то страшновато, то есть, ну, там, родители подключались, папа помогал там что-то. Но вот в этом я ему очень благодарна, что они вот где-то доверяли. Ну, то есть они как-то вот вот. Ну и был такой контроль, особенно в школе.
Там... У нас написали сообщение. Да. Евгений написал: я сам все время вырывался из дома. Вот. Ну, в общем, нормальный пацан так, наверное, и живет.
Да.
Теперь... Я тоже, я вот сейчас вспоминаю, конечно, я вот думаю, обеспечены были наши родители, чего-то не знали, или время было другое. Трудно,
как мы выжили, да?
Трудно сказать, да, потому что действительно... Я помню, что в моем детстве было очень много самостоятельного времени, которое я проводил на улице. Это, конечно, не то же самое, что опыт самостоятельной жизни, но тем не менее, там с утра я вот... Я не помню себя в состоянии, где бы я гулял с родителями. Вот я сколько себя помню, да, я все время гулял один. Ну, с пацанами, ну, в смысле, там, в тусовке. Я не могу вспомнить, где... Нет, в смысле, что мы ходили куда-то вместе, это да. Но чтобы вот под присмотром, этого я состояния не помню. То есть, в смысле, да, нам мне говорили не уходить далеко со двора, что я регулярно нарушал, чтобы меня можно было увидеть...
Нет, мне еще бабушка смотрела, но это было еще вот 5 лет где-то.
Да, чтобы меня можно было с балкона там увидеть и крикнуть там «Домой!» там или еще, ну, знаешь, эти все такие...
Да-да-да.
Все знают эти фразы.
Я же домой, да.
Бегали, я помню, жили в разных городах, у меня отец военнослужащий, где-то там, в Ташкенте одно время жили, там я бегал, жуков там, ух, там тепло было, там всякие жуки такие с большими усами, в общем, было очень
ребенку
интересно.
Рай просто.
Да просто вообще раздолье. Там как-то носились. Но да, со двора не уходил в большинстве случаев. Бывало всякое. Это да. Но это, конечно, опыт был в каком-то смысле недостаточен. Почему? Потому что я еще в детстве болел достаточно много. И поэтому мама проводила много времени дома. А поэтому я там, знаешь, вот уроки делал под строгим
надзором.
Присмотром. Да, буквально, знаешь, когда из-за плеча. Но, правда, это достаточно быстро кончилось, потому что это вошло в привычку. И я, собственно, делал уже это сам. То есть мне не нужен был какой-то внешний догляд. Но вот из-за этого я помню, что у меня были такие серьезные пробелы самостоятельности. Я, например, готовить фактически не умел. Ну, потому что мама почти всегда была дома. И не сформировалась привычка. У меня мой младший брат, он был более в этом искусен. И, в общем, потом у меня что еще? Ну, вот какие-то, да, не знаю, там самостоятельно там что-то стирать, вот этого не было. Но потом, сколько, в 17 лет я поступил в университет в другой город. Вот это был очень хороший опыт. Да,
ну,
тут
вот
я
видишь,
и готовить научился, и стирать, и убираться, и все вместе, потому что это был определенный опыт самостоятельной жизни. Да, это вот я считаю, что вообще, в принципе, мой опыт говорит о том, его, конечно, нельзя абсолютизировать, как любой другой, но мне кажется, что это очень полезно в подростковом возрасте пожить.
Ну, вот именно вот в позднем подростковом, после школы. А, вот, да, я вот с этим присоединюсь, потому что
ты учишься себя как-то обеспечивать, о себе заботиться. Mm-hmm. Ну, не обеспечивать в смысле, нет, мне родители помогали деньгами, безусловно. Но распределять эти самые деньги, какие-то, не знаю, там, в жизни решения принимать, не знаю, стирать, мыть, вот такие какие-то базовые штуки, которые в самостоятельной жизни сильно помогают принимать решения, да, планировать свой собственный день без всяких внешних каких-то доглядов. Все это такое интересное. В этом смысле, мне кажется, это намного полезнее, чем армия, потому что там тебе, в общем...
Ну, там тоже ты ничего не решаешь. Там
да.
Тебе,
ну, ну есть, там... наверное, какой-то в этом опыт. Да, ну, вот из того, что я представляю себе, там, что говорят, то и делаешь. Да, ну, ладно. То есть это вот в этом смысле для меня был положительный опыт как раз уже, когда я начал учиться в университете, жить в общаге, вот эти все штуки. Я почему говорю? Я сравниваю это с опытом некоторых других моих знакомых, которые продолжали жить с родителями. Мне кажется, что здесь есть не обязательно, не 100%, но образуются какие-то пробелы, не вырабатываются какие-то необходимые навыки, в том числе самостоятельности.
Ну, да, но, знаешь...
Хотя вот сейчас с мамой разговариваю, да. Нет, а что, мне казалось, 17 лет, что я там, море по колено там, куда...
Не, мама переживала.
Куда хочешь, туда катапультируешься, в общем. Ну, ты себя еще адекватно не оцениваешь. Ты с вызовами-то реальными в жизни не сталкивался.
Ну, да.
А мама, да, мама потом, вот как выяснилось, там, переживала.
Ну да, да. Но тут, понимаешь, еще есть какой момент. Вот мы сейчас говорим, когда уже ребенок начинает там после школы вот этот поздний подростковый возраст, но вот отделение на самом деле начинается в 3 года.
Ой-ой.
Уже в 3 года начинается первый кризис, когда вот это формируется личность, и когда ребенок, ну, ты сейчас это все наблюдаешь, вот осевы мы это вообще очень так наблюдали ярко, когда ребенок понимает,
моё,
что надо, да, нет.
Я сам.
Да. И в этот период он начинает понимать, что он отдельная личность, у него желания не обязательно должны совпадать с мамиными, а, в общем, вообще никогда не должны.
Если совпадает, то это недоразумение.
Да, это недоразумение, которое надо исправлять. И он начинает проявлять вот в выборе, там, не знаю, там, посуды, хочу из такой чашки, нет, из такой. И вот ребенку бывает в этот период непросто. И родителям-то тоже. Но вот это первый момент, когда ребенок сталкивается с отношением к этому отделению. Потому что либо если это подавляется, то ребенок начинает усваивать, что он вот отдельно, и когда он вот выходит за какие-то рамки, то это плохо. И тогда он уже вот, ну, начинает, там начинают такие процессы, когда он начинает подстраиваться, но не совсем понимает, что же хочет он. Потом пойдут другие стадии. Там следующая стадия, когда ребенок, ну тут уже вынужденно, он формирует свою личную жизнь, это кризис 7 лет, когда в школу идут. Ну, то есть тут хошь не хошь, тут уже нужно строить что-то свое. Ну и следующий кризис вот этого отделения, это подростковый.
Ну, такой воспетый.
Да, многократно. Воспетый.
Потому что уже достаточно дури, чтобы серьезно навредить себе, и еще недостаточно ума, чтобы все понимать.
Но при этом вот эти вот первые такие ласточки, уж не знаю, ласточки ли, но к вот такой отдельной жизни, вот попытка строить отдельную жизнь, она вот тоже начинается уже вот 7-8 лет. Вот, кстати, то, что у нас вопрос поднялся вот в семье о карманных деньгах себе, это вот об этом. И вот мне вот эта идея очень нравится, конечно, ее держать достаточно сложно, но при этом вот держать именно правила, что когда принимаются правила, и опираясь на эти правила, и убившись о эти правила, потому что ребенок их проверяет, он начинает вот соразмерять свою жизнь и жизнь семьи.
То есть правильно я понимаю, что для того, чтобы этот процесс обособления происходил наиболее, как-то, не знаю, безболезненно, осмысленно, ответственно, нужно помочь ребенку в виде каких-то правил. Да, то есть вот есть какие-то нормы, причем эти нормы и для родителей.
Да, для родителей. Ребенка. Да, и вот эта идея...
Ну, а какой, скажем, какой пример, какие это могут быть правила?
Ну, это вот это правило, что ребенок получает карманные деньги там по вторникам. Ну, это получает вот эту сумму. На эти деньги он, значит, себе там, ну, там, вкусненькое там...
Или откладывает на машину.
Или откладывает на машину маме. Вот.
Сознательный выбор, что
да, сознательный выбор. И таким образом, понятно, что уже, вот, ну, ты же видишь, начинается проверка на прочность. А может быть, сегодня, а я еще хочу. А там...
200 уже было давно, неправда.
Да. А потом...
Вторник прошел.
Да, следующий не скоро. Но тут понимаешь еще какой момент? Вот очень важно, чтобы в таких обсуждениях ребенок принимал участие, его такой вот семейный совет, его слышали и не обязательно шли у него на поводу, но его слышали и аргументировали, потому что вот когда вот помнишь, вот это обсуждение было, сколько чего там, когда, то наш ребенок сначала не понял, расстроился, ему показалось, что тут где-то ущемляется, а когда на бумаге было разложено все, что он воспрял духом и понял, что вот у него все это, в общем, достаточно ситуация-то неплохая.
Еще да. Слушатель наш Игорь пишет о своем опыте. Со своим отцом с самого раннего детства путешествовал по городу. Посещение музеев, магазинов, выставок. После я со второго класса уже свободно, самостоятельно выбирался в центр города. В средней школе возил друзей. Для них это был шок. Надо было зарабатывать на этом. У них практики самостоятельных вылазок не было.
Вот.
Да, как еще пишет Буратино, кто тебя воспитывал? Немного папа Карва, немного я сам.
Да.
Ну что, то есть, итак, первый, один из важных моментов – это понимание того, что вот это обособление происходит не в 18 лет.
Нет, в 3.
А потом школьный,
7, да, 7,
и потом подростковый. И уже, собственно
да.
говоря, более поздний этап, он уже, собственно говоря, является завершением
да,
некого процесса.
Да, то есть,
процесса.
Понимаешь, вот это вот обособление – это вот же баланс между свободой, ответственностью и поддержкой. И вот тут вот, мне кажется, вот то, что ты, вот мы с тобой вначале говорили по поводу того, что дети заброшены, или они делают какой-то вот неверный выбор, в том, чтобы очень четко формировалась вот эта вот, ну, система последствий и ответственности. То есть вот я делаю вот это, значит, вот это вот будет вот это.
И плюс еще к тому, насколько я понимаю, понимание того, что ты участвуешь в процессе принятия решений
да,
внутри
да,
семейной жизни.
Да, это очень большая мотивация. И вообще вот эта система семейных советов, вот мне хочется как-то вот, чтобы у нас это вот, ну, на какой-то регулярной основе было, когда все обсуждают какие-то планы, голос каждого слышен, и при этом каждый аргументирует и выносится решение. Вот, ну, тебе придется его выносить, но, тем не менее, ты уж как патриарх. Никуда не деться.
Да, как тот самый Аксакал.
Да, все вот. Но вот это вот именно когда ребенка слышат, то вот это вот очень уравновешивает, потому что видишь, что происходит, когда идет как бы полная вертикаль власти, ну вот родители сказали, ребенка под козырек, то тут есть опасность, что ребенок начинает думать, как родителей продавить. То есть это не правило такое. А это родители мне сказали. Соответственно, моя задача найти воздействие на родителей, чтобы они сказали по-другому.
То есть наличие каких-то внешних таких установленных правил, оно помогает в семье создавать более такие плодотворные
независимые отношения. Да, потому
что... Понимаешь, что это не каприз родителей,
да.
А это правила, которые вместе приняли и которые сейчас все исполняют.
Да, а когда каприз родителей, то это как раз формирует зависимое поведение.
Потому что их нужно продавить, им нужно
да,
как-то манипулировать.
Да, их надо вот так вот, да. И тогда вот, значит, или там, например, решение зависит от настроения. Там у мамы хорошее настроение, значит, сегодня будет вкусненько. У мамы плохое настроение, значит, ничего не будет. Вот, и...
Соответственно, все зависит только от мамы.
Да.
Итак, напоминаем, что в прямом эфире передача «Формула семьи». Мы сегодня говорим о том, легко ли отпускать детей. И вопрос, обращенный ко всем нашим слушателям, да и зрителям. Как вы отпускали своих детей? Как вы отпускаете своих детей? Как вы предоставляете им самостоятельность? И как это было в вашей жизни, в вашем собственном опыте? Напоминаю, телефоны прямого эфира.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
В прямом эфире передача «Формула семьи». Мы говорим сегодня о том, легко ли отпускать детей. Вы можете присоединяться к нашим видеотрансляциям в Фейсбуке, ВКонтакте. Помаши ручкой и улыбайся. И также, пожалуйста, звоните, пишите нам. Еще у нас есть Вайбер, WhatsApp, +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Итак, есть еще у нас одно было сообщение, тоже от Игоря. Я, кстати, вот его, может быть, попрошу уточнить там о возрасте ребенка. Вопрос был о том, там, ребенок, я так понимаю, дошкольного возраста кусается. Виноваты ли в этом родители, что делать? Да, вот такой вызов.
Ну, мне не нравится слово «виноваты», то есть когда ребенок в детском саду, особенно в дошкольном возрасте, еще младший дошкольный возраст.
Извини, еще раз уточнение, да, Наталья Алексеевна, есть вопрос с пояснениями. Если ребенку свойственно кусаться, что сохранилось до средней школы, виноваты родители в воспитании? Встречали вот, в общем, с таким случаем сталкивались, сохранилось до средней школы, да, вот так.
Ну, тогда у меня возникает много вопросов, ну, именно вот к родителям и к семье, то есть, потому что если мы берем, например, младший дошкольный возраст, ну, там, садики.
У меня вот дочка тут на днях укусила. Больно?
Слушай, ну, да, она бывает.
Вот. Виноваты мы в этом, нет?
А, ну, это надо себя с простежку села. Ну, вот.
Довел ребенка, да? Да-да-да. Садист.
Здесь же как? Если это младший дошкольный возраст, то именно что стоит за этим поведением? То есть вот агрессивное поведение, ну, то есть кусается вот в плане... потому что здесь тоже может быть разные вещи. То есть если это агрессивное поведение, то ребенок тогда вымещает вот это какое-то напряжение. То тогда, ну, возникает вопрос, вот что же такое с ним происходит? Вот что, как говорится, что он достигает с помощью этих укусов? Если вот, ну, ребенок входит в раш в игре, ну, вот насколько я понимаю...
Это
другая история. Вот, если... Опять же, ну вот, все равно, вот мне кажется, это про агрессию. Если это про агрессию, то тогда каким-то образом ребенок выплескивает вот то, что либо дома вытесняется, либо он это видит, вот агрессию, вот... Вытесняется, что я имею в виду? Ну, когда агрессия есть, она всегда есть, но они не говорят, ходят с лицами, ну вот родители, и всем кажется, что все прекрасно.
Агрессия-то есть.
Агрессия-то есть. И дети обычно они на себя ее очень хорошо берут. То есть они берут это.
Слушай, ну я.
А если вот до средней школы, сейчас договорю, если это до средней школы, то у меня тогда возникает вопрос, как родители на это реагировали. То есть и здесь, опять же, здесь, потому что если средняя школа, то есть уже в младшей школе уже можно поговорить. Ну, то есть, по крайней мере, расспросить, а что ты хочешь, а почему вот таким методом, а расскажи мне ситуацию вообще, а что в школе произошло между тобой и там Сашей, Машей, Петей, что ты решил, вот. А слушай, а давай посмотрим, может быть, вот не так можно, а ну как вот, вот что там? То есть и таким образом вот как бы интересная история с ну вопрос позадавать. Потому что если до средней школы, то каким образом это могло так закрепиться?
Да, то есть здесь не нужно задавать ряд уточняющих вопросов.
Да, да. А если уже это средняя школа, ну, я бы уже с ребенком разговаривала, ну, в том отношении. Вот. И вот мне не нравится слово, там, виноват родитель, не виноват родитель. Вот каким-то образом сложилась вот эта система отношений, да, атмосферы, вот, что ребенок вот закрепил такую форму поведения. И вот тут вот возникает вопрос, как ребенка размагнитить, ну, то есть, как ему дать другой инструмент, ну, кроме покусов-то.
Научить его драться по-настоящему.
Ну, по крайней мере, тот инструмент...
То есть, научиться как-то по-другому выражать свою агрессию, если речь идет об агрессии.
Да, если речь идет об агрессии. Ну, конечно, мне вызывает удивление, ну, то есть, то, что это вот таким образом.
То, что до школы это дотянулось.
Да.
Ну, мы продолжаем говорить о том, как мы отпускаем, не отпускаем своих детей. Вот несколько вещей, которые я услышал важных. Это первое, что, во-первых, это не внезапно приходит 17 лет. Да, то есть это несколько, это 3 года, это 7 лет, ну, примерно, да, это подростковый возраст. Слушай, а есть, вот смотри, есть специфика, вот мы начали ведь говорить, я просто не договорил, да, ты вот меня опять пытаешься перебить, ну, так как я за пультом, я говорю, сколько хочу, и так всю жизнь. В общем, и смотри, есть специфика своя, мы сказали, вот 8 лет, да, поставить четко правила. Какая специфика, что можно делать, вот, когда ты в 3 года ребенок говорит о моем, как здесь правильно отреагировать на его позывы жить самостоятельной жизнью, если так можно выразиться?
Да, как в детском саду у нас были очень хорошие воспитатели, и они рассказывали, что там были такие девочки, которые в случае конфликта или им что-то не нравилось, они хлопали дверью и говорили, что они уходят из этого детского сада и насовсем. И воспитатели где-то подыгрывали и говорят, ну что, узелок собрать, ну хочешь, вот я помогу. Вот девочки как-то они сразу так
терялись,
да, и они потом, подумав, говорили, ну, не, мы все-таки остаемся. Вот, понимаешь, в 3 года очень важно дать вот этот возможность выбирать. Выбирать, например, то, что любишь или не любишь, ну, вот еды. Понятно, выбор очень ограничен. Но, например, в рамках там каких-то, если ребенок хочет, ну, там, я не знаю, есть, пить из этой посуды, то, например, ну, там, родители старой формации, они могут сказать, ну, там...
Не положено.
Не положено вообще там потакать капризом. Вот что дали, то и ешь. Вот, а что не положено-то? Ну, хочет он из той чашки. Кому от этого, ну, как бы, никакой опасности нет. Здесь только... то, что родителям лишний раз встать, перелить куда надо, и все.
То есть 3 года важно дать понимание того, что есть выбор, и человек может принимать этот выбор.
И что его решения важны.
Что его слышат.
Что, да, что его слышат. А уже где-то в 4 года, 5 лет в рамках определенных погодных условий, ну вот то, что можно надеть вот на эту погоду, то он уже может выбирать, что он наденет.
Ну, по крайней мере, цвет, который
он сегодня хочет.
Какой образ он хочет сегодня создать.
Да, образ, имидж. Вот. То есть вот этот вот выбор. И понятно, здесь тоже важны вот эти границы, что...
То есть не все дозволенность, но определенный выбор.
Да, не все дозволенность, но вот этот вот определенный выбор, что, да, ресурсы ограничены, и мы можем это купить сейчас, но тогда мы не купим это, или там мы пойдем туда, и это вот.
Так, получается, что и так, когда ребенку 3 года, он должен понимать, что у него есть выбор, он на что-то влияет, в 7-8 лет ребенок должен понимать, что он влияет на процесс принятия решений в семье, и есть какие-то правила, которое для всех общее, для родителей, для детей.
Да, и у него есть обязанности.
И у него есть обязанности.
Потому что если он, например, себе как бы поставил условие, что вот это моя жизнь, то будь
должен
добр,
и ответственность нести, да, за эту его жизнь.
Да, соответственно...
Если твоя комната, убирайся, да?
Да.
В смысле, не на улицу, а в комнате.
Да, да. Вот. Но да, то есть вот это вот, вот эта ответственность. И вот здесь я тоже вот читала одну интересную статью. Вот это вот как-то тоже хочется мне внедрить. Мама использовала с подростком. Ну, там вот система баллов. Когда есть очень конкретные требования к ребенку, и ребенок, выполняя вот эти требования, набирает определенное количество баллов, ну, то есть вот эта дисциплина. Ну, очень конкретно, там, не знаю, чистая комната, ну, вот, или там, значит, убранное там что-то, или там какие-то обязанности, вот. И когда ребенок набирает это количество баллов, то идет вознаграждение, ну, не денежное, а в плане впечатлений. То есть там, он говорит, мы вот мы, но, говорит, четко надо держать, что если уж набрал, если мы обещали, что мы идем, там, не знаю, в планетарий, то мы идем в планетарий или в зоопарк. Ну, то есть, как бы без...
Ну да, опять же, здесь зависимость не от капризов, да, а все-таки раз решили, то сделали вместе. Игорь пишет еще нам: «Мои дети знают уровень ответственности за себя. Задача родителя – это разумный контроль и финансирование». Мальчик начал самостоятельные поездки лет с 10, дочка намного позже, с 14 лет.
Прекрасно, безусловно. То есть именно контроль, но финансирование – это всегда хорошо. Кто же спорит?
Да, и ты думаешь, а стоило ли выходить-то из-под... В общем, может, не так были неправы люди в патриархальные времена, когда... Ну, в общем, кто его знает, как все это выглядело.
Ну, кстати говоря, насчет неправы в патриархальные времена. Или ты хочешь сделать телефон объявить, или у нас же время?
Я хочу напомнить, да, телефон, у нас все вместе, и телефон, и время, что все стремительно развивается. Мы должны чувствовать, мы же вместе приняли решение, мы должны нести за это ответственность, как взрослые люди.
Но еще хочется сказать об одной важной вещи. Ну, давай, перерыв.
Обязательно скажешь.
Ага, хорошо.
Итак, напоминаем, что сегодня мы говорим в передаче «Формула семьи» о том, как отпускать детей, легко ли это делать и какие существуют здесь правила. Также звоните, делитесь своим опытом, как вы отпускаете, отпускали, и как вас отпускали или отпускают родители.
Или нет.
Как это влияет на вас.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Также наши трансляции в Фейсбуке, ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь, пишите вопросы там. Трансляции идут в наших основных группах «Радио Теос» в Фейсбуке, ВКонтакте, еще раз напомню. И также можете писать нам с помощью Вайбера и Ватсапа. Телефон плюс 7 977 850 0996. Плюс 7 977 850 0996. Ну что, ты какая-то у тебя мысль еще звучала о том, как мы должны учить детей самостоятельности?
Ну, мысль звучала такая, что именно с отпусканием могут быть совершенно неявные. Неявное неотпускание. То есть, когда вроде ребенок самостоятельный, но по сути это не так. И это вот как раз мы возвращаемся к теме, о которой мы говорили в начале, именно там еврейских, итальянских, каких угодно мам. Особенно это такая, ну, проблема неполных семей, когда мама воспитывает ребенка одна, и причем неважно, какой пол. Это связано с тем, что когда ребенок вырастает, он начинает выполнять функции, неосознанно, естественно, функция отсутствующего супруга. То есть это часто ребенок взрослеет, он идет работать или он учится, с ним близкие взаимоотношения, с ним... И, кстати говоря, здесь сразу оговорюсь, отсутствующего супруга, вот эти функции он может выполнять, когда физический супруг присутствует, но отношений с ним нет.
Угу.
То есть семья может быть полной, но...
Но один из них совсем в пассиве, скажем.
Вообще в пассиве. И ребенок или один из детей начинает, значит, это там постоянные задушевные разговоры, само по себе неплохо, но мы смотрим в контексте, обеспечивать, значит, помогать финансово. И подсознательно вот эта роль, она распространяется на ребенка как супруг. И когда этот супруг, в кавычках, этот показу кавычки, он выбирает себе спутника жизни, то неосознанно мама это воспринимается как измена.
Ты хочешь как-то маму в могилу отправить?
Да, да, женись, сыночка, женись, делай маму сиротой. Вот, то есть вот делай маму сиротой, вот это про это. Потому что задача мамы найти новый смысл и отпустить в том, что у сына или у дочери своя семья.
И своя самостоятельная жизнь.
Своя самостоятельная жизнь. И по приоритетам теперь номер один – это жена, она, не она. Но или муж, и не она. А когда это происходит, вот эта динамика, вот это не происходит, очень много драм. И эти драмы заключаются между, значит, зятьями и тещами, и невестками и свекровями. Но, чтобы было понятно, это не их война, а война между сыном и матерью, дочерью и матерью. То есть вот тут собака порылась.
То есть, на самом деле, разбираться нужно не тому, кто пришел в семью, скажем так, условно.
Совершенно верно.
А тем, кто в ней был.
Да, к тем, кто в ней был. И разговаривать должен, то есть, дочь должна сказать матери, что мама, у меня своя семья, и там сильно люблю, не могу, но давай вот, ну там... мы отдельные, и сейчас главный человек мой муж. И там я буду жить с ним, я там уеду с ним, и там спасибо за предложение, но мы с тобой жить не будем. Либо сын говорит матери о том, что главная моя жена, и пусть она там не права, но при этом она моя жена. И ну вот здесь давай мы...
Ну, понятно, это такие примеры, они все известны. Вот это интересная штука, ведь об этом сколько и говорено, и повторено, и произнесено, но все равно повторяется, потому что, видимо, это какая-то очень эмоционально сложная,
это
болезненная
штука. Это, да,
штука.
Очень болезненная вещь. И здесь вот почему, как бы, здесь очень хочется сказать, там, родители, не живите ради детей полностью. Вот, будьте именно, будьте счастливыми, умейте быть счастливыми вне их, то есть их жизни. Вот пусть будет ваше. Там, не знаю, там, выживание крестиком хотя бы. Ну, то есть, ну, что-то ваше.
Слушай, ну вот смотри, мы поговорили сейчас с тобой о отпускании детей, и мы сказали, есть разные возраста, мы сказали, специфика в 3 года какая-то есть, есть специфика какая-то в 7-8 лет, и следующий этап подростковый. Вот здесь какая специфика, на что здесь нужно обратить внимание, и есть ли здесь какие-то дополнительные подводные камни, ну, помимо вбросов гормонов и, в общем... всего остального.
Слушай, ну, первый камень, вот, ну, если говорить, как бы, из чего же, это, вот, как я сказала, формирование ответственности, и вот если это началось в 8, ну, то есть, когда ребенку передается и он вот это начинает формировать, то к подростковому будет легче. Но вот именно в подростковом передаче ответственности подростку и требования с него, ну, коль ты свободен, ну, так... Вот. Это первый момент. Второй момент. Подростку как раз вот с этим гормональным дисбалансом и в своей жизни под названием «Играй гормон» очень сложно. И я помню, как к нам приезжали друзья, и там была девочка 13 лет, и как ее мотало от слез по пустякам до вот восторженных каких-то... значит, настроений. И вот здесь вот очень важно быть, как раз выступает на первое место такая функция родительская, как психотерапевтическая. То есть, чтобы ребенку быть вот этим эмоциональным контейнером, чтобы не разваливаться от его скачков. И есть вот одна фраза, мне она очень нравится, как говорится, дай бог нам с тобой и мне мудрости потом, но в подростковом возрасте он говорит, я расту об тебя. И вот это «я расту об тебе» – это вот очень важно. То есть, да, вот не рассыпаться от агрессии ребенка, от его вот это валяния, шатаний, что его кидает. И серьезно воспринимать вот проблемы. Потому что там иногда, да, и в подростковом я слышала, ну какой такой балет, лучше математику учи.
Ну, вообще, это одна из таких постоянных вызовов для родителей, серьезно относиться к проблемам своих детей, потому что кажется, ну, что там у тебя, какие проблемы?
Да, действительно. Какие у тебя, да?
Вот тут, ипотеку уплачивать, вот это проблема, да, да это... у тебя там.
Вот, ну, нет. И вот подростковая вот эта честность, эмоциональная близость, когда вот есть вот это контейнирование, вот когда вот этих вот эмоций, когда вот ребенок может прийти и как бы знать, что он может вот... выплеснуть. И вот эта передача ответственности, то есть когда уже тоже он ну, вот на...
То есть все больше и больше этой ответственности обретает. Да, да. То есть, например, да. Там какие-то есть, не знаю, там домашнее дело, есть соответственно понимание, если у тебя больше свободы, то ты возрастает и степень твоего вовлечения во все домашние дела и проблемы. И вот Игорь нам опять написал, говорит, что, скажем, там, есть обусловленность прибытия домой до 9 часов. Если задержка, то звонок с взрослением условия становятся щадящими.
Конечно, конечно. Вот это вот, спасибо, Игорь, большое важное замечание, что правила должны меняться в зависимости от возраста.
Ну да, потому что человек растет, и, соответственно, его пространство увеличивается, и это нужно уважать.
Да.
Конечно, то есть вот я понимаю, всегда, когда ты сам растешь, и я помню там принимал самостоятельные решения в 12 лет, и мне было как-то нелепо как-то спрашивать у родителей, там, одобряют они, не одобряют, что я там буду спрашивать. Сейчас, конечно, кажется вообще комичным, смешным совершенно. Но в любом случае я как-то рад, что вот эти мои решения уважались, да, к ним относились как к моим решениям, да, потому что иначе это...
Это ничего. Очень важно.
Но я понимаю, что насколько важно, это сложно, да. Насколько вот эта маленькая, которая растет, и тут другая она говорит «я», тут другая она заявляет о своих правах, тут она говорит, что я сегодня ночевать буду у подруги, ну, в общем, или там у друга. Ну, то есть какие-то вот такие слова и решения, которые могут восприниматься достаточно болезненно, тем более ты как взрослый знаешь, какие опасности подстерегают.
Да, но здесь как бы все равно родительский контроль, это вещь важная, то есть здесь...
Просто этот контроль не должен быть капризным, да, мы сказали.
Да, да, он должен быть
последовательным. Он должен быть последовательным, должен быть с правилами.
Или он должен объясняться, потому что, ну вот здесь, я не знаю, сейчас еще минута есть у нас,
нет?
Минуты
уже нет. Десяти секунд нету.
Ну ладно, хорошо, в следующей передаче. Вот, решение должно объясняться, и заночевать к подруге, ну нет.
Итак, то есть, собственно, несколько вещей, о которых мы сегодня говорили о том, как отпускать детей, легко ли это делать. Конечно, нет, но это нужно.
Да.
И вот здесь вот важная мысль о том, что это процесс постепенный. В 3 года человек начинает говорить «я», там в 7-8 лет у него возрастает сфера его личного пространства и ответственности, в подростковом возрасте тем более. То есть эти все этапы, их нельзя пропускать. То есть в 3 года человек должен понимать, что у него есть выбор, в 7-8 лет он должен понимать, что он принимает участие вот в процессах принятия каких-то семейных решений. Но самая главная мысль, которую я сегодня услышал, как мне кажется, это о том, что ребенок должен понять, что его слышат. Его голос слышен, он не считается чем-то неважным и второстепенным. Спасибо всем, кто нам писал в социальных сетях. Да, спасибо за все большое сообщения. В прямом эфире была передача «Формула семьи». Слушайте ее каждый день с 2 до 3 часов, а нас каждый понедельник. До встречи через неделю.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».